Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа «Эмиграция или поездка?» Беседы с историком Андреем Борисовичем Зубовым. Начнем с другой темы. Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зенек как британский писатель. Недавно мой коллега Игорь Померанцев встретился в Лондоне с писателем и эссеистом Зиновием Зенеком, своим давним знакомым еще по BBC. Недавно у Зенека вышел в московском издательстве НЛО большой сборник рассказов «Нет причины для тревоги». Разумеется, по-русски. Но в сегодняшней беседе Зенек предстанет «as an English author».
Зиновий, русский читатель хорошо знает ваши книги, прозу и эссеистику, но едва ли знает, что вы не только русский писатель, но и британский писатель. Британский в прямом смысле. Вы пишете прозу и эссеистику на английском языке. Я бы хотел все-таки, чтобы вы рассказали о вот этой своей тайной для русского читателя жизни британского писателя.
Вы сказали, что я хорошо известен в России. Я очень благодарен этой новости. Я на самом деле этого не чувствую. Но я понимаю, поскольку мы, собственно говоря, из одного литературного круга или одного литературного статуса, вы имеете в виду, что есть круг довольно значительных литераторов, поэтов, прозаиков, эссеистов, которые хорошо знают мою прозу и хорошо к моим сочинениям относятся. Боюсь, что приблизительно то же самое можно сказать и о моем британском статусе. Есть такая замечательная пьеса прозаика Сараяна, которого переводили в России «Дни нашей жизни». Она называется «Days of Our Life» у Уильяма Сараяна, который переводился, вообще говоря, в России, во всяком случае, в 60-е годы. И это такая пьеса, импровизированная, видимо, как все у него довольно автобиографично, и там есть персонаж-писатель, который вроде бы очень похож на Сараяна. Все дело происходит в каком-то таком баре в американском, где сидят бездельники, неудачники, алкоголики, и девица подходит к этому писателю, к этому персонажу, спрашивает: «А вы кто?» А он говорит: «Ну вот я пишу». «А, так вы писатель? А какой вы писатель?» А он отвечает гениальной фразой. Он говорит: «I am very famous, but completely unknown». То есть я бы перевел это так: я страшно знаменит, но совершенно неизвестен. Прожив в Англии 47 лет, я понимаю, что он имел в виду. Поскольку у меня, во всяком случае, один роман был действительно по-настоящему коммерчески успешный, в русском оригинале он назывался «Русофобка и фунгофил», а по-английски «The Mushroom Picker», то есть «Собиратель грибов». И этот роман был куплен британским телевидением, и был из него сделан такой драматический фильм в трех частях. И от этого пошло много денег, и в тот момент, очень давно, в 90-е годы, в середине 90-х годов, большая слава, меня знала, можно сказать, каждая собака. Но не все, естественно, читали. Так вот, у меня появилось имя, появились масса знакомых в разных кругах, в разных издательствах, поэтому я обрел, так сказать, имя. Когда я жаловался кому-нибудь на свою литературную судьбу, мне люди говорили: «Ну, у тебя же есть имя». Так вот, я понял, что вот я знаменитый, но совершенно неизвестный. Это значит, что у тебя есть имя, но тебя мало кто читает. А читает, на самом деле, такой же малый круг, на самом деле, такой же малый круг людей, какой меня читает в России. Я думаю, по масштабам это, конечно же, несравнимо, потому что Россия – это вообще большая страна с очень маленькой литературой. Это маленькая и довольно молодая литература. Существует, ну, больше двух веков. Почти три, но, в общем, меньше даже, чем три века. В то время как в Англии все-таки полтысячи лет, как минимум, на языке, который до сих пор можно прочесть, на самом деле, совершенно, ну, со словарем иногда, но, в принципе, это тот же английский. И поэтому здесь вот этих вот малых групп, их очень много. Иногда такого писателя, такого маленького масштаба, как я, иногда пробивается в какую-то общенациональную известность, То есть, а что такое общенациональный язык, когда твоя книжка вдруг появляется в каких-нибудь магазинах, скажем, газетных магнатов, как W.H. Smith, где продается все, что угодно, от пищебумажных принадлежностей до конфет. И если там продают твою книгу, значит, коммерчески ты достиг какой-то...
Почти конфета.
Да, почти шоколад. Но слава длится очень-очень короткое время. Нет такой вещи, как постоянная слава. Это надо понять. Только в России можно написать какую-нибудь одну книгу, а советской России уж тем более, и потом всю жизнь просидеть, как знаменитый писатель, никому неизвестный, в баре Центрального дома литераторов ЦДЛ. В Великобритании подобное невозможно. Тебя просто забывают буквально. Я не думаю, что кто-нибудь, вот так вот если спросить образованного человека на улице, читал ли он, скажем, Мартина Эмиса, с которым я был знаком. Залман Рушди, как сейчас говорят, конечно же, скажем, с которым я опять же встречался, он опять известен, потому что его чуть не подстрелили насмерть, просто у него было покушение. Значит, опять он на первых страницах газет. Но вот эти первые страницы газет, их ведь выбрасывают. Сегодня на первой странице газеты одно имя, а на следующий день другое имя. И о предыдущем имени очень часто не вспоминаю.
Зиновий, вот рядом с вашим домом есть уютный паб. Он назван в честь какого-то, по-моему, писателя 18 или 19 века. И мы с вами там бывали. Мы там с вами даже записывали интервью для рубрики «Красное сухое». Вот представим себе, что вы завсегдатай этого паба, вы заходите туда, у вас есть знакомые. На вопрос, чем вы занимаетесь, вы можете сказать: «Я писатель»?
Это неприлично, так сказать, это навязывать свою известность, потому что, во-первых, это очень опасно. Ты скажешь: «Я писатель», а тут же тебя спросят: «Да, а что вы, собственно говоря, написали?» Знаете, я написал, вот лежат мои английские книжки, книгу «History Thieves». «Похитители истории». История более-менее non-fictional, автобиографическая, но, с другой стороны, вот у меня есть сборник рассказов, по-английски тоже, написанное «Mind the doors». «Осторожно, двери закрываются». А вот роман, который, кстати говоря, часть его происходит в этом пабе под названием «Сэр Ричард Стил». Он называется «Sounds familiar», то есть «звучит знакомо». В ответ человек посмотрит на тебя: «Да», говорит, «я постараюсь эти книги найти». Две эти книги, они еще доступны в магазинах. Но, во всяком случае, не прям не так, не на полке. Это надо поискать или спросить продавца. Короче говоря, лучше вообще не называть себя писателем. Более того, это как бы даже дурная манера, особенно в пабе. Потому что это особенность английского языка. Здесь никто не называет себя... Если человек генеральский чин у него, если он армейский человек, он не скажет, что он генерал, он скажет, что он солдат по профессии. Поэтому, если уж мне не хочется прямо уклоняться от моей профессии, я скажу, что я пишу. Зависит от того, с кем разговариваешь. Ну, как говоришь: «Ну, вот я переводчик». «А, да, ну вы из России, я понял». Так вы с русского на английский или с английского? Я говорю: вот именно. Если я чувствую, что человек... более-менее осведомлен в каких-то аспектах литературной деятельности, я осторожно могу уже в процессе полупьяного разговора сказать, что я периодически пишу для Times Literary Supplement, литературное приложение к Times, еженедельник. Или же театральные рецензии, или же какие-то делаю передачи для английского радио или для русской службы BBC.
Но еще, мне кажется, еще нелепее сказать: «Я поэт».
Да, тут могут ударить просто.
Мы знаем с вами по личному опыту, что такое литературный ландшафт в Советском Союзе. Ну, там были свои иерархии, там Союз писателей и так далее. Была своя иерархия у авторов самиздата, причем она была разная. В Ленинграде это была пирамида, там во главе пирамиды стояли два поэта, одна поэтесса, а другой поэт. В Москве были салоны со своей иерархией. Можно ли говорить о какой-то иерархии в английской современной литературе?
Меня просят высказываться о своем мнении о книге, наиболее заметной и замечательной для меня лично, книге года. Там приблизительно 30 имен выбирают. Дама, которая написала книгу о русской эмиграции после Романовых, после революции. То есть, вообще говоря, о белой эмиграции 20-30-х годов в Париже. Но это связано с появлением в этом году новой книги в переводе Брайана Каретника. Он такой очень изобретательный, замечательный переводчик. Книги Фензеля, забытого автора 20-х годов.
Юрий Фельсен, «Парижская нота».
Да. И поэтому я связывал идею эмиграции, еще темы эмиграции в литературе в переводе на английский или в английском варианте, просто с тем фактом, что, книга Фельсена была написана 100 лет назад, буквально. И вот 100 лет спустя, и 100 лет спустя вот этой массовой эмиграции, белой эмиграции после Романовых, мы сейчас свидетели массовой эмиграции интеллектуальной России во все страны мира. И я просто призываю переводчиков с русского на английский не руководствоваться стандартным традиционным восприятием британцами русской литературы, а именно литература русская традиционно и в академической среде, и, естественно, в среде издателей и переводчиков воспринималась исключительно как свидетельство или какой-то документ этнографии жизни в России. И этот этнографический подход к выбору того или иного автора, которого переводят, загубило ряд тенденций в том, как британцы воспринимают русскую литературу. Отсюда, так сказать, до где-то 80-х годов на факультетах славистики изучали исключительно Шолохова и Арбузова, потому что считалось, что нужно изучать ту литературу, которая публикуется в стране, которую ты изучаешь. В то время как мы в 80-м годам уже понимали, что авторы сидят в России замечательные, а их замечательные книги публикуются за границей, здесь, в Англии, например, во Франции, конечно же, больше, или в Америке. Или эмигрантские авторы, которые появились с рядами волн эмиграции из России. Эти эмигрантские авторы не замечались практически этим литературным эстаблишментом, потому что они считались таким выпадением из истории. Они не представляли этнографического интереса для людей, которые изучали Россию. Но вот в этом смысле я что-то такое сказал, выбрал какие-то книги, которые опровергали эту тенденцию.
Вы создали свою иерархию, личную.
Да, естественно, да. Если вернуться вообще к проблеме иерархии, ее нету, тем более ее нету в Великобритании. Ее нету вообще в Великобритании, ее вообще нету, кроме иерархии коммерческой. Все-таки на первый план в магазинах выставляются книги, которые хорошо продаются. И издатели, естественно, стремятся найти авторов, которые хорошо продаются. Другое дело, что те, кто хорошо продаются, иногда это замечательные авторы, а иногда не совсем замечательные авторы, а иногда совсем чудовищные авторы. Но поскольку люди одержимы определенной темой и определенной тенденцией подачи этой темы, они покупают эту книгу. Любой более-менее сознательный писатель британский, он все-таки занимается созданием своего литературного мира, основанного, естественно, на его личном опыте и опыте жизни в этой стране. И иногда, во всяком случае, это мое ощущение, иногда это тот или иной роман вдруг становится, он попадает в какую-то щель, где вдруг эта книга становится голосом истории популярной, поэтому ею заинтересовывается масса читателей, поэтому она становится коммерческим успехом. Но вряд ли какой-то писатель, кроме совершенно безумных, пытается создать изначально, написать книгу, которая будет заведомо успешная. Даже мощные коммерческие писатели, вроде Иэна Флеминга, они писали свою литературу, он выдумал свой мир. И этот герой оказался страшно успешным. Во-первых, он не ожидал такого коммерческого успеха. Потом он нашел такой вот рецепт продолжения, который продолжал, так сказать, работать успешным образом. Но вся литература, она разделена на какие-то отдельные круги, отдельные тематические, политические, стилистические, маленькие такие оазисы, где в каждом из кругов есть своя выдающаяся личность, свое выдающееся имя. Если вы войдете в хороший книжный магазин, скажем, магазин London Review of Books. Там все разложено по полочкам, с одной стороны, они все по алфавиту, но с другой стороны, как-то так построено так, что ты понимаешь, где какая литература находится. Короче говоря, если все это сократить, нету в Великобритании одной литературы, есть много литератур.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» лондонская литературная беседа Игоря Померанцева. Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зиник как британский писатель.
Зиновий, вы бываете на литературных или издательских, или журнальных партиях, вечеринках? Какая там атмосфера?
Это точно такая же, как и везде.
На литературных сходках, вечеринках, тусовках в Советском Союзе, по-моему, не обходилось без скандалов.
Да, везде происходят скандалы и здесь. Вот у меня сейчас в Москве этим летом вышел сборник рассказов под названием «Нет причины для тревоги». Это работа, в общем, 40 лет. И книга находилась в работе год. И в результате стечения обстоятельств, скажем так, мягко, она вышла в свет после вторжения российских войск в Украину. Но вот я, наконец, получил экземпляр авторский, замечательно издано. И там много в этом сборнике рассказов, который, собственно говоря, 700 страниц в нем. Много всяких рассказов, но большинство, собственно говоря, происходит здесь. Большая часть даже в Англии, в Лондоне. Половина из этих рассказов была опубликована в двух предыдущих моих сборниках на английском языке. И один из них, рассказ под названием «Крикет», он основан, он придуман, конечно, там все придумано, но написано, как будто это автобиографический материал. Этот рассказ, история, меня вдохновил скандал мой, который я сам устроил на замечательном сборище, который происходил каждое лето в Лондоне, а именно этот еженедельник, где я много сотрудничал, Times Literary Supplement, он устраивал крикетные встречи с издателями. Работники этого еженедельника играли в крикет с представителями издательского мира. А крикет – это такая замечательная игра, она происходит часами, я не буду объяснять, довольно простые правила, но там очень сложные тонкости всего этого. Простые правила стоят в том, что одна команда пытается выбить игрока другой команды, кидая этот вот мяч, который очень такой опасный предмет, он весит около 300 грамм, его можно убить. Но выглядит все очень элегантно, все в белом, бегают, зеленая лужайка. И все это продолжается медленно и красиво. Это такой британский, английский балет. Поскольку ты можешь следить за этим в любой момент, то обычно рядом с этой лужайкой всегда устраивается бар, где люди пьют коктейли, виски, вино и так далее. И вот инцидент, из которого я построил довольно вымышленную сюжетную линию, но инцидент, из которого этот рассказ, собственно говоря, я и стал писать, он был вполне реален. Я вдруг в этой группе издателей у бара, я увидел редактора довольно крупного издательства, который отверг очень хороший перевод моего романа «Русская служба» по соображениям просто... Ну, как сказать, он на самом деле не понял, в чем, собственно говоря, жанр этого романа. Он привык издавать детективы. Это был не детектив. Короче говоря, этот роман уже до этого, собственно говоря, почему издательство купило этот роман для издания, потому что этот роман был сериализован на таком престижном «Радио 3» в нескольких частях, в четырех, по-моему, и в переводе Франка Вильямса, нашего общего знакомого. Издательство, в принципе, купило право на издание этого романа и заплатило даже часть гонорара, но редактор сменился в этот момент. И на его место пришел человек, который, как я сказал, любитель детективов. И обнаружил, что этот роман не детектив, и он плохо понимает стилистические изыски этого романа, он решил его отвергнуть, сказав, что это плохой перевод. На самом деле перевод был идеальный. Я могу поручиться как автор.
А какие же приятные слова вы нашли для него?
Так вот, вдруг я вижу этого человека, который стоит в окружении общих знакомых, друзей, редакторов, читателей и так далее, и подходит ко мне и протягивает мне руку. Меня эта английская джентльменская нейтральность удивительно оскорбила. Потому что он на самом деле загубил книгу. А загубить книгу для меня – это все-таки серьезное преступление. И я ему сказал, что, мол, назовем его Бип или Боб, это все замечательно, я пожму эту руку, но я вижу у вас хорошие длинные пальцы. Я думаю, что они будут очень хорошо производить папиросную бумагу для завертывания табака. Он говорит, почему? Я сказал, потому что они легче горят, чем книги. И я вижу, как с каждым моим словом люди начинают исчезать из этого круга. Но в результате я этой ситуации прославился, по крайней мере, на несколько лет.
Скандалист вечеринки в Лондоне.
Да, но в этом случае моими книгами заинтересовались гораздо больше, чем до этого скандала. Так что скандалы вообще хорошо вообще устраивать периодически.
Зиновий, насколько я помню, вы сравнительно часто участвовали в литературных форумах, дискуссиях и в Англии, и в Португалии. Причем во время холодной войны температура этих дискуссий была одна. Во время перестройки и гласности Россия вошла в моды. Потом был период штиля, сейчас период легкого ужаса. Что это за дискуссии? Вы находили общий язык с другими английскими писателями?
Нет, конечно, я находил, потому что это все-таки понятно, что есть люди разной политической ориентации группы, разного темперамента. Более того, я не думаю, что политические взгляды здесь особенно являются препятствием для общения. Политические взгляды очень часто носят вполне теоретический характер. Человек, который с симпатией относится к коммунизму, он в ужасе узнает о последствиях этого учения в определенном возрасте. Но, с другой стороны, это не мешает ему симпатии относиться к тем, кто в каком-то смысле пострадал из-за своих политических взглядов, которые были в какой-то период истории коммунистические. Потому что быть жертвой, вообще жертвой любого гонения в Великобритании вызывает симпатию вне зависимости от характера политических взглядов, которые подвергаются гонению. Один из моих пунктиков стоит в том, что я пытаюсь объяснить такого рода люди, которые симпатизировали, скажем, муджахедам во время арабской весны. Я пытаюсь объяснить, что то, что называется по-английски underdog, человек, который подвергается гонениям, и который на низшей ступени социальной, которого все пыняют ногами, то, что называется. Так вот, у этого underdog'а есть свой андедог, и нужно всегда смотреть, какой андедог у этого андедога. Мы знаем, либеральная общественность в Великобритании приветствовала приход Мугабе к власти в Родезии, нынешней Зимбабве. И я знаю девочек с британского радио, которые тут же полетели в Зимбабве помогать устраивать свободное радио, новое свободное радио. Но они, естественно, вернулись через полгода в слезах, поняв, что человек, который с самого начала говорил, что он ученик Сталина и Ленина, от него нового радио не дождешься. Мы никогда не знаем, как человек себя поведет, который исповедует какие-то самые чудовищные для меня, скажем, лично взгляды, потому что, скажем, Ванесса Редгрейв, которая была одной из ведущих лидеров троцкистской партии Великобритании, оказалась главной защитницей в 70-70-е годы советских диссидентов, включая Владимира Буковского. Мы говорили о том, как возникают разные литературы. Я могу сказать про себя чисто лично, что я в чистом виде был одержим и, возможно, до сих пор одержим менторами моей юности, моими старшими друзьями Александром Асарканом и Павлом Улитиным. И у меня были с ними очень сложные отношения, я сблизился, и даже были какие-то разрывы, какие-то литературно-душевные и так далее. Я этим конфликтом до сих пор одержим. В любой моей книге, какой угодно роман, о чем угодно, который, казалось бы, не имеет отношения к Москве, происходит в Англии, или в Израиле, или во Франции, в Америке, тем не менее, можно вычитать в этом продолжение того же конфликта. Я думаю, что у каждого писателя, а тем более британского, тут нету понятия интеллигенции, тут нету класса мыслящей Англии, которая выделяется как класс. Люди сближаются не по своим политически интеллектуальным взглядом, а по темпераменту. Потом оказывается, что они разделяют какие-то свои политические интеллектуальные взгляды. Так вот, У каждого есть своя мифология его жизни. Великобритания ни на что не похожа, ни на одну страну, которую я предполагал, что знаю, когда я был юношей, молодым мальчиком в Москве. А, скажем, Лондон всегда, это за любым поворотом ты открываешь еще один Лондон, и еще один Лондон, и еще одного человека, и еще одну группу людей. И вот эта вот непрерывная трансформация твоего прошлого в нечто совершенно неожиданное, поразительное и непохожее, которое обещает тебе открытие, я думаю, что этим занимается любой серьезный пишущий человек. Иногда везет, иногда твои обсессии, твоя личная мифология попадает в мишень общественных интересов, и тогда та или иная книга становится популярной. Но в принципе, вот эта вот свобода британская разрабатывает свою личную жизнь как мифологию, она совершенно уникальна.
В вашей литературной московской молодости вам когда-то приходило в голову, что вы станете британским писателем?
У меня не было литературной молодости. Я не писал.
В Москве вы писали, вы публиковались в журнале «Театр», я помню.
В журнале «Театр» я написал там, я не знаю, 2-3 рецензии, может быть. И попал на курсы театральные, которые устраивал один из редакторов критического отдела. Мы выехали куда-то за город, там пьянствовали, и нам рассказывали про замечательные вещи, про Еврейного, про Мейерхольда и так далее. Я вообще не предполагал, что я буду писать, когда я уеду. Это когда я уехал, вдруг был железный занавес, там твое прошлое оказалось упакованным в этот железный занавес, и стало похоже автоматически как роман. И поэтому мое одно из первых эссе называлось «Эмиграция как литературный прием», потому что она поставляет тебе твое прошлое как будто в сочиненной форме, в законченной. Здесь я стал писать просто когда я увидел какие-то вещи, которые вдруг перекликаются с моим прошлым в очень странной, как я говорю, форме. И это было неожиданностью, это было открытие совершенно другого мира. В Сохо это Лондон, совершенно не знакомый, неизвестный туристам, Лондон внутри Лондона, где в маленьких барах люди вели себя совершенно не так, как они ведут себя в обычной жизни, и они позволяли себе язык, который не употреблялся, то, что называется, в приличном обществе. И я не имею в виду какую-то матершину, а я имею в виду, так сказать, открытое общение, театрализованное, которое стало напоминать мне мою прошлую московскую жизнь вокруг Асаркана Улютина, кафе «Артистическое» и так далее.
Зиновий, большое спасибо и успеха вам в русской литературной жизни.
Я боюсь, что она на закате просто.
На закате тоже бывают праздники. И в вашей английской литературной жизни. Спасибо.
Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зиник как британский писатель. Беседу с Зиником записал Игорь Померанцев. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Эмиграция или поездка? Столетие первой волны изгнанников и ее историческую рифму с тем, что происходит на наших глазах, хочется все же осмыслить не только в цифрах, сколько в качестве, природе и предназначении самого изгнания. Осенью 22-го года из Москвы в Чехию перебрался известный историк и политик, давний участник свободовских программ, профессор Андрей Зубов. Мы встретились в пражской студии. Андрей Борисович, вы в эмиграции или просто в отъезде?
Иван Никитич, я несколько раз уже объяснял эту тему, это важно. Дело в том, что я считаю, что эмиграция – это переселение в другую страну с целью там жить, видимо, до конца и дать возможность там жить своим детям. То есть это перемещение в пространстве с целью найти новую родину. Ничего подобного я для себя, и моя жена, и вот мой сын, который тоже уехал вместе с нами, мы не видим. Это совершенно другое. Это можно назвать, с одной стороны, продолжением работы, потому что в России ни мой сын, ни я не могли работать. Фактически был запрет на профессию. Я 2014 года не мог преподавать ни в одном университете России, после того, как меня выгнали из МГИМО. Соответственно, я был лишен общения с студентами, и здесь мне предложили быть visiting professor университета Масарика в БНО, и это фактически возобновление моей работы преподавателем. Также точно мой сын, журналист, закончивший в МГИМО факультет журналистики, работавший когда-то на «Дожде», потом он ушел в структуру нашей партии, он был пресс-секретарем партии «Народной свободы», и, понятно, после этого, особенно в нынешних условиях, ни в одну даже частную компанию, когда он пытался поступить, даже не по профилю, не как журналист, его не принимали. Соответственно, он был вынужден тоже уехать из страны, и сейчас он работает на том же «Дожде» в Риге. Так что это продолжение работы. С другой стороны, это и отъезд, чтобы избежать опасности, ну, для меня, штрафов, ареста. Понятно, штрафы до конца я не избегаю, но, по крайней мере, ареста, тюрьмы, судов из-за того, что я говорю какие-то вещи, которые не совпадают со взглядами нынешней российской власти. Для сына, плюс ко всему этому, еще и опасность призыва в армию и, соответственно, потом тюрьма, поскольку понятно, что убивать украинцев он не пойдет, значит, соответственно, тюрьма. Вот чтобы всего этого не было, мы решили уехать. Но как только этот режим падет, а я уверен, что это произойдет быстро, надеюсь, также верили, понятно, иммигранты 100 лет назад, но я думаю, что контекст немножко другой. И как бы там ни было, мы мечтаем, поэтому мы не иммигранты, мы мечтаем тут же вернуться в Россию, я мечтаю преподавать, если у меня еще будут силы, в каком-нибудь московском университете, а сын, понятно, хочет вернуться вместе с Дождем не на щите, а со щитом.
Вот вы уже упомянули эмигрантов столетней давности, и сейчас, конечно, стало общим местом рифмовать эти даты 1922 и 2022. Конечно, эта нумерология на поверхности, она привлекательная, есть тут место для спекуляций. Я же вас хочу спросить как историка, а на глубинном уровне, вот если всерьез говорить, как сополагаются эти две беды, эти два кризиса, 1922 и тот, что мы переживаем сегодня?
Ну, что касается именно вопроса эмиграции, потому что, конечно, кризис многообразен, и соположение тут многогранно, но что касается эмиграции, то удивительно похоже. Дело в том, что вот после конца 80-х годов, после последнего этапа перестройки, начала новой России, множество людей, а некоторые даже и раньше, с помощью еврейской и германской эмиграции, уезжали из Советского Союза, потом из России, в поисках лучшей жизни. Вот это была как раз эмиграция. Люди уезжали, чтобы лучше жить, многие боясь, что вернется коммунистическое прошлое, и, естественно, опять это будет кошмар, а сейчас легальная возможность уехать свободно. Вот огромное количество людей уехало из России, растворилось в рассеянии, пытаясь даже часто забыть русский язык и детей не учить русскому языку, уехала вот тогда. Это была явная эмиграция, во многом экономическая, отчасти от неверия в будущее России, и ничего общего с эмиграцией эпохи революции 17-22 годов она не имеет. Потому что тогда уезжали люди не в поисках лучшей жизни. В поисках лучшей жизни уезжали из старой России, там какие-то украинцы в Канаду, там, русские куда-то в Латинскую Америку, кто-то в Европу. Но, в общем, массовой эмиграции такого масштаба не было. А вот в эпоху революции люди уезжали как раз из своих домов, из своих квартир, из своего устроенного и до революции часто хорошего, богатого быта, чтобы сохранить жизнь, чтобы сохранить свободу и чтобы избежать вот этого гнета тоталитарного режима. И вот то же самое сейчас. Сейчас уезжают люди, в основном не те, которые хотят начать новую экономическую жизнь, а те, которые с болью в сердце покидают родные места. Чисто экономически они очень много теряют, они уезжают от своих там домов, дач, квартир, автомобилей, в общем, от того, может быть, немудреного, но все-таки нажитого быта, который создан вот в эти годы, за это 30-летие, у кого-то он хороший быт, уезжают ну, практически на чужие хлеба, чтобы переждать, чтобы сохранить свободу, достоинство, а порой уже и жизнь, если речь идет о мобилизации и отправке на фронт. и честь, потому что убивать людей из другого народа непонятно зачем, то есть понятно ради потакания агрессивным безумством Путина и его окружения, это, конечно, мучительно. Так что эта эмиграция имеет свои оттенки, но она в целом очень похожа именно на эмиграцию 17-22 годов. Уезжает, чтобы сохранить достоинство, жизнь и свободу.
Есть ли смысл, есть ли какие-то критерии, какие-то инструменты для сравнения новейшей сегодняшней эмиграции и эмиграции той классической, старой, знаменитой? По культурным каким-то критериям, по интеллектуальным. Можно ли вообще сравнивать такие вещи, между которыми пролегли 100 лет?
Конечно, можно. Тем более, что эти 100 лет – это же не дисперсный какой-то период. Практически я к этому постепенно пришел в своих исторических исследованиях, размышлениях. И вот сейчас в том курсе лекции, который я уже прочел в ЛНО, я его эксплицировал. Мы находимся в начале и, надеюсь, в конце одного периода. Это период вот этого бандитского овладения Россией людьми, которые сами себя называли большевиками, коммунистами. Ну, большевиками, может, они и были, но коммунистами уж точно никакими не были. Это были просто откровенные бандиты. И типа Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. И тогда порядочные люди уезжали из страны, да, чтобы, в общем-то, не оказаться в мире аномии, беззакония, которое грозило им всем чем угодно, и ждали, когда можно будет вернуться. И, кстати говоря, вот особенность нынешней миграции, которая роднит ее с той, еще и та, что нынешняя миграция 2022 года, это люди, которые в основном, не все, конечно, но в основном мечтают вернуться. Мечтают вернуться в Россию и начать нормальную новую жизнь или продолжение старой жизни в бизнесе, в учебе, в преподавании, в журналистике, в чем угодно. Так что это тоже сходно. Это не эмиграция, когда вот люди уезжают и рвут за собой все нити, сжигают мосты. Теперь сравнение. Но, во-первых, численное сравнение. Конечно, мы не знаем до конца количество людей, уехавших сейчас. Разные цифры, но даже исходя из государственной российской статистики, кто, например, сказал, что уехало и не вернулось около 100 тысяч айтишников, но, понимаете, уезжают ведь не только айтишники. То есть я думаю, что речь уже идет о цифре, существенно превышающей 1 миллион человек. Это из страны, в которой население 140 миллионов. Из той России уехало, около 1 миллиона человек, потому что часть людей никуда не уезжала, оставшись там в той же Прибалтике, Финляндии, Польше, Бессарабии, они просто оказались вне пределов Советской России. Но вот уехало около 1 миллиона человек. Но тогда население Российской империи на 17-й год это где-то 180 миллионов человек. Соответственно, на четверть меньше населения и, видимо, больше в абсолютных цифрах количество уехавших. Там, скажем, 1,5 миллиона, 1,3 миллиона. Это небывалый исход. В истории России это небывалый исход. Вот это важно понять. Такого не было никогда. Исход начала 20 века, он меньше. Теперь качество то же самое. Уехали тогда всякие, конечно, люди. Но процент интеллектуальной элиты, покинувшей Россию, культурной элиты, того, что русская социология Петерима Сорокина называла ведущим слоем, беспрецедентен. Он практически полностью уехал, ну или погиб в котле гражданской войны. Остались крохи, которые готовы были служить большевикам. Вот примерно то же самое и сейчас. В основном уехали лучшие, культурные, молодые мужчины с высшим образованием, со степенями. Я говорю, это мужчины не для того, чтобы гендерно унизить женщин, а потому что социологически считается, что мужчины более социально активная группа. Но уехало и много молодых женщин, которым вроде бы впрямую не угрожала мобилизация, но угрожало это моральное давление страшное со стороны власти, ареста и все прочее. Так что и продолжают уезжать, кстати говоря, я знаю немало людей, которые сейчас готовятся к отъезду, которые уже купили билеты, которые собираются уехать, там, скажем, после Нового года, после Рождества и так. Так что Россия обескровлена снова. Даже та экономическая эмиграция, которая была другой, Нельзя сказать, что уезжали лучшие и самые удачливые. Самые лучшие и самые удачливые в основном оставались, поскольку здесь были перспективы только, пожалуй, в тех областях науки, где надо было работать с лабораторными исследованиями, которые здесь прекратились практически, уезжали действительно очень крупные, талантливые ученые, создавая, можно сказать, имя, новое имя Гарварду, Кембриджу, Силиконовой долине. А вот сейчас это массовое явление. Россия обезлюжена. Обезлюжена не в формальном смысле слова. Конечно, отъезд даже 1,5 миллиона людей из страны с населением 140 миллионов не будет очень замечен нумерически. Но он будет очень заметен качественно. И уже, как я знаю, масса людей, оставшихся в России по тем или иным причинам, ну, старики, родители, там, скажем, собственные какие-то связи, обязательства, они говорят, что на улице даже не с кем поздороваться. Другие люди ходят по улицам Москвы, по улицам Петербурга. Так что произошла безусловная трагедия. Качество лучшее, русская часть русского общества уехала. Но надежда в том, что эти люди уехали с твердым намерением вернуться, как и та первая эмиграция. И если ее судьба, новая эмиграция, будет лучше, чем судьба той эмиграции, то, безусловно, большая часть уехавших вернется. И обогащенная новым опытом Запада, с новыми связями личными, профессиональными, бизнес-связями, они позволят новой России, демократической послепутинской России, сделать огромный рывок в хорошем направлении.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Эмиграция или поездка. Качество, природа и предназначение новейшего изгнания». В пражской студии историк и политик, давний участник свободовских программ профессор Андрей Зубов. А вот если сравнить Запад тот и Запад сегодняшний, то в лучших ли условиях, в лучшем ли положении находятся сегодняшние беженцы, чем их предшественники?
Вы понимаете, тогдашний Запад очень четко делился на две части. Одна часть – это люди, которые, как Черчилль тогда, понимали, я имею в виду Черчилль Первой мировой войны и эпохи революции, ясно понимали, кто такие большевики. И подобные люди очень много делали для того, чтобы обеспечить русским эмигрантам достойное существование. Было сделано очень много. Русская эмиграция была первой, из-за которой Лига наций приняла специальные постановления о вот, статусе беженцев, нансеновские паспорта, даже определенные пенсии выплачивались эмигрантам, какие-то льготы давались. Хотя в русской эмиграции бытует миф, что их там бросили на произвол судьбы на Лемносе и в Галлиполе. Это все, конечно, совершенно не так. Голодная, нищая после Первой мировой войны Европа, не забудем, понесшие колоссальные потери экономические и людские, она сделала все возможное, чтобы принять вот этот миллион российских беженцев. И была к ним, в общем, доброжелательна. Была другая группа, была группа людей, сторонников Ленина, сторонников мировой революции, социализма, она была повсюду. Это те люди, которых сам Ленин цинично называл полезными идиотами. Эти люди враждебно относились и к эмигрантам, и это во многом сказалось, потому что тогда многие рабочие, простые люди на Западе верили большевистской пропаганде, думали, что в России строится рай. И поэтому к тем, кто боролись против этого рая, относились как к отрыжке старых классов. И относились к ним плохо. С этим столкнулись многие русские, которые пошли работать на шахты, ну, на такое грубое производство фермерам, как рабочие силы они себя предлагали западным. И это, они многие с этим столкнулись. Негативное отношение. Сейчас другое. Сейчас Запад не нищий, не бедный, не послевоенный. Он богатый, стабильный, очень сильный. Он единый. Тогда был же раскол на побежденные страны и победившие страны. Часто нет. Но, с другой стороны, отношение к русским – это как к людям, так или иначе, хотя бы морально, причастным к этой страшной войне в Украине, к агрессии Путина. И в этом смысле к русским скорее отношение не как к тем белорусским, а как отношение к немцам, всем немцам после Второй мировой войны. Конечно, люди понимают, что немцы были разные, были антифашисты, и они даже очень страдали в нацистской Германии, многие погибли, но все равно немец и немецкий язык – это был нацизм. То есть, когда какой-то человек говорил своей там подругой на немецком языке во французском ресторане, на них смотрели волком. И официанты, и соседи в конце 40-х годов, потому что они вспоминали, как люди на подобном языке, только в мундирах, там, вермахта или СС, говорили несколько лет назад в этих же ресторанах. И вот то же самое с русскими сейчас. Отношение к русским, особенно если не понимать, что это русские, а не украинцы, говорящие на русском языке, заведомо негативно. Его надо с большим трудом взламывать на личном уровне, показывая, что ты не разделяешь вот эти позиции Путина. И даже не спасает то, скажем, в моем личном случае, что я в 2014 году высказался против аннексии Крыма, был выгнан из МГИМО. Ну, многие люди этого не знают, другим на это наплевать. Или, как помните, в советское время говорили, за прошлое спасибо, а за нынешнее отвечай. Вот отвечай за то, что Путин сейчас убивает детей, женщин, уничтожает города Украины. Отвечай, ты же русский. Ты же продолжаешь быть русским, ты же не отказываешься от своей русскости. Ты же продолжаешь читать Пушкина и славить его. Ты же исследуешь русскую историю, ты же говоришь на русском языке, ты не стыдишься этого. Отвечай. Вот это ощутимо, но я обращаюсь к моим соотечественникам, что мужественно примите это. Если вы невиновны в сотрудничестве с режимом, считайте, что это наказание за вот эту моральную вину, которую несет все наши граждане. Моральную вину несут все наши граждане, независимо от своей позиции. Ну, по Ясперсу, да, политическую вину, юридическую вину мы там, скажем, не несем, но моральную мы несем. И за это мы определенную плату вынуждены платить. И она нас морально очищает. Поэтому не возмущайтесь.
Андрей Борисович, есть ли какие-то уроки, вот чувствуете ли вы их, которые были новые, освобожденные, казалось бы, увы, ненадолго освобожденные Россией в перестройку, были усвоены от Запада? Научила ли Европа, Запад чему-то тех русских, которые попытались построить новое общество? Мы видим перенятую с Запада, принесенную драгоценно в руках, принесенную культуру, литературные памятники, художественные, музыкальные и так далее. Это совершенно понятно. Мы насладились этими памятниками. Но я имею в виду политическую культуру, демократическую культуру. Было ли что-то, что все-таки дало какие-то свои плоды? Потому что ведь говорят, а что диссиденты? Вот куда они провалились? Были диссиденты, они были совестью нации, они чего-то хотели, они хотели Советский Союз куда-то толкнуть в объятия Запада и тем самым, чтобы породился новый какой-то ребенок, сладкий, наш, российский, свободный. Диссиденты не сказали, как будто бы, не сказали яркого, громкого, убедительного слова. А вот в целом, как вы оцениваете уроки Запада?
Я думаю, эти уроки, конечно, отчасти восприняты просто стихийно. Безусловно, та Россия, которая вот была на момент начала даже войны, этой, начавшейся в феврале, а уж тем более до 2014 года, когда был полный объем отношений с Западом, безусловно, это Россия совершенно другая, чем та советская Россия, которую я отлично помню, ну, скажем, первую половину своей жизни. Тогда мы вообще не знали, что такое Запад, мы жили в каком-то совершенно искусственном мире, и под железного занавеса не ездили, читали там цензурированную литературу, вот, с трудом слушали тоже «Радио Свобода» через всякие глушилки. Теперь все это открылось, и сформировалось новое поколение людей, основа молодежь, ну, отчасти даже мы, старики, которые, понимаете ли, уже по-другому смотрят на мир. Увидели мир как целостность, наконец. Поездили, посмотрели, поработали на Западе, почитали лекции, поучились, занимались бизнесом. Это уже люди мира, и таких, я думаю, тоже сотни-сотни тысяч в России, если не миллионы. Запад стал частью нашей жизни в этом смысле. Конечно, очень многие люди из обычной человеческой зависти, как во всем мире, не любят Америку, не любят Англию, завидуют их свободе и процветанию. Ну, так происходит даже вот в континентальных странах Западной Европы. Тоже антиамериканские настроения, зависть, это все есть. Но это другое. конечно, мы восприняли отчасти политическую культуру. То есть мы поняли, что такое самоуправление, политические партии, ответственность. Но все это было очень быстро, почти сразу задавлено все более и более сильным авторитарным режимом, который, я напомню, начал формироваться еще до Путина при Ельцине. Я думаю, что мы должны взять такую точку, когда с демократией России, в России можно было бы считать, что с ней покончили, уже начали кончать, вернее. Это апрель 1994 года, когда был заключен вот этот пакт с коммунистами Ельцина, после чего прекратились переименования улиц, там был остановлен и прекращен полностью процесс над компартией, ну, естественно, никакой люстрации, никакой институции собственности, все это было забыто. То есть то, что делали в Европе, вот после коммунистической Европы, в Чехии, в Польше, в Эстонии, Латвии, Болгарии, Албании, то не делали ни в России, ни в Белоруссии, ни в Украине никто. Но постепенно понимание того, что эти вещи совершенно необходимы, что без этого мы не сможем построить цивилизованное европейское общество, они приходят к нам. Скажем, наша политическая партия «Народной свободы» с 2017 года уже приняла целый ряд документов по системной декоммунизации как политической цели для нашей партии. Буквально, кстати, на днях движение по декоммунизации создано в Армении. И я тоже считаю, что это очень перспективно, потому что это, конечно, не чисто русская проблема. Так что уроки воспринимаются. Мир стал целостным, ум остался старым. И вот ум меняется медленно. Социальный ум, да, социальный такой общественный нус, он меняется медленно. Но он меняется. И я думаю, что вот эта обвальная война, давайте мы ее так назовем, обвальная война, потому что война, начатая Путиным 24 февраля, она привела, конечно, к полному обвалу всякой большевистской мишуры. Вот до этого она многим нравилась, Ленина, Сталина, но поскольку под этими знаменами проиграли, уже практически можно говорить наверняка, проиграли путинцы, вся эта советская периферналия, включая ЧК, КГБ, НКВД, 105-ю годовщину создания которой в декабре вот отметили, в этом 2022 года, вот это все спущено в клозет. Больше этого никогда не будет. Будет искать России какие-то другие пути, демократические или, не дай бог, какие-то националистические, все может быть. Но уже советское стало отжившим. Вот оно стало отжившим именно сейчас. И это, слава богу, произошло после 30 лет сравнительно интенсивного общения с западным миром, которое позволило русским людям стать другими. Теперь мы знаем, чем вот это советское надо заменять и можно заменить. Если уже оно никому не нравится, оно всем обрыдло и противно. Так что, я думаю, этот 30-летний урок свободы, он бесценен. Без него Россия бы не смогла, не было бы надежды на возрождение России. А так мы можем на это надеяться.
Помните, старые эмигранты на Пасху говорили: «Встретимся в России к Рождеству». Под Рождество говорили: «Ну, на Пасху-то вернемся домой» и так далее. И многие не распаковывали чемоданы, хотя бы образно говоря. Как вы считаете, как жить сегодняшним изгнанником сейчас? Распаковывают ли чемоданы?
Вы знаете, у меня буквально сейчас хороший есть опыт. Один весьма пожилой уже господин, сын белого офицера, живет в Швейцарии, самый известный в Швейцарии человек, Тихон Троянов, юрист, адвокат. Он, когда узнал, что я уехал...
И бывший сотрудник «Радио Свобода».
Вот, вот. Узнав, что я уехал в Чехию, он мне позвонил, ну, мы с ним перезваниваемся иногда, он мне позвонил, и я как раз задал ему этот же вопрос, и он мне ответил: «Андрей Борисович, мне отец всегда говорил, приезжаешь на новое место, прессуй ситуацию, чтобы она стала твоей. Сколько бы это ни продлилось». То есть надо обживаться и создавать себе жизнь на новом месте. Если это продлится там 3 месяца, вы вернетесь, ничего не потеряв. Если это продлится, не дай бог, несколько лет, ну что ж, ну вам тем легче будет жить. Так что я рекомендую всем, имея в мысли, что надо вернуться, не только стихами, как говорил Георгий Иванов, но и физически, инкорпоре, тем не менее обживаться на месте, распаковать чемоданы, постирать и высушить пеленки детей, и устраиваться в этой жизни как можно лучше, с благодарностью тем народам и тем странам, которые вас приютили, даже если они вам дают далеко не все права, даже если вы ограничены во въезде-выезде, в видах работы, помните, что вы граждане страны, с которой воюет коллективный Запад, Европа, руками украинцев, но фактически воюют все. То есть вы люди из стана врага. И тем не менее вас принимают, к вам относятся терпимо, благодарите за это и обживайтесь, надеясь при этом вернуться. Вот, собственно, мой совет всем.
Огромное спасибо, Андрей Борисович. И на этом мы заканчиваем беседу с историком и политиком Андреем Борисовичем Зубовым, осенью 22-го года оказавшимся в положении изгнанника. Профессора Зубова пригласил университет Томаша Масарика в городе Брно. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.